И вот случилось то, что и должно было случиться, хотя еще недавно Гансу Кастерпу и не снилось, что он будет при этом присутствовать. Наступила зима, здешняя зима. Для Иоахима она не была новостью, когда он приехал сюда, он еще застал прошлую, она еще и не думала сдавать. Но Ганс Кастерп побаивался ее, хотя обстоятельно к ней подготовился. Кузен старался его успокоить. — Да ты не думай, что она такая уж свирепая, — говорил он, — прямо арктическая. И холод чувствуешь гораздо меньше, так как воздух сухой и не бывает ветра. Если хорошенько укутаться, можно до поздней ночи лежать на балконе и не озябнешь. Здесь, знаешь ли, играет роль особая смена температур. Выше границы туманов, в более высоких областях, становится теплее, раньше этого не знали. Уж скорее бывает холодно, когда идет дождь, но у тебя есть теперь спальный мешок, да тут и подтапливают, когда становится совсем уж не в моготу. Впрочем, никаких внезапных нападений зимы и лютой стужи и речи не могло быть. Зима подошла очень мягко и вначале мало чем отличалась от иных дней в разгаре лета, ибо не Насте бывало и тогда. Несколько дней подряд дул южный ветер, солнце жгло. Долина стала как будто короче и теснее, а массивы Альп при выходе из нее казались более близкими и будничными. Но затем небо заволокло тучами. Они тянулись толпой от Пиц-Мишеля и Тинсенхорна на северо-восток. Долина потемнела, тяжело полил дождь. Потом он словно помутнел, стал белесовато-серым, пошел уже вперемешку со снегом. В конце концов начал падать только снег, в долине закрутилась метель, и так как это продолжалось очень долго, и температура, соответственно, упала, то снег растаял не весь, и хотя был мокрый, но остался лежать, долина облеклась в тонкий, влажный лишь местами белый покров, и рядом с ним лесистые склоны казались особенно черными. В столовой трубы отопления стали чуть прогреваться. Начался ноябрь, близился день поминовения усопших, все это было не ново. Такая погода бывала и в августе, и люди здесь, наверху, давно отвыкли считать, что на снег имеет право только зима. Всегда, в любую погоду, он был перед глазами, хотя бы вдалеке, ибо неизменно поблескивали его наносы и остатки в щелях и складках скалистой ретиконской цепи, как будто закрывавший вход в долину, и величественные горные гиганты на юге приветствовали вас в неизменных снежных уборах. Похолодания и снегопады продолжали чередоваться. Низко нависло над долиной бледно-серое небо, оно словно растворялось, осыпаясь хлопьями, которые падали беззвучно и непрерывно, с какой-то чрезмерной, слегка тревожной щедростью, и с каждым часом воздух становился все холоднее. Однажды утром, когда Ганс Кастер проснулся, в его комнате оказалось 7 градусов тепла, а на следующий день всего 5. Начались морозы, и хотя они держались в известных границах, но все-таки держались. Сначала морозило только ночью, затем и днем, с утра и до вечера, притом упорно, лишь с небольшими перерывами, а снег валил и на 4-й, и на 5-й, и на 7-й день. Выросли огромные сугробы, стало даже трудно ходить. Тогда расчистили дорожку, ведущую к скамье у водостока, подъездную аллею, по которой спускались в долину, и всюду прорыли тропинки. Тропинки были узенькие, при встречах никак не разменешься, приходилось отступать в сторону и проваливаться в снег. Внизу по улицам курорта целый день ездил, уминая снег, особый каток, запряженный лошадью, которую вел под усы человек. А между курортом и так называемой деревней, то есть северной частью поселка, совершал рейсы санный дилижанс, напоминавший старинную почтовую карету. Спереди у нее был лемех, отбрасывавший в сторону груды снега. Особый мир, тесный, высокогорный и уединенный мир тех, что жили здесь, наверху, казалось, подбит белым пухом и одет в белый мех. Не было ни столба, ни тумбы без нахлобученной белой шапки. Ступени Берговского подъезда исчезли, они превратились в покатую и скользкую плоскость. На ветках сосен лежали тяжелые смешные подушки, время от времени они съезжали и рассыпались снежной пылью, которая потом тянулась, как облако или белый туман, между деревьями. Горы, обступившие долину, были одеты снегом. У подножия он казался жестко белым, а на причудливых отрогах, вздымавшихся выше границы лесов, лежал мягким, пухлым покровом. Было сумеречно, солнце проступало сквозь дымку тусклым пятном. Но от снега исходил отраженный мягкий блеск, какое-то молочное свечение, придававшее особую красоту природе и людским улицам, хотя под белыми и цветными шапками носы и были красными от холода. В столовой за всеми семью столами только и говорили о приходе зимы, этого главного сезона в здешних местах. Рассказывали, что понаехало множество спортсменов и туристов, в гостиницах деревни и курорт все занято. Утверждали, что слой выпавшего снега достигает 60 сантиметров. Это идеально для лыжного спорта. Идет усиленная работа по прокладке бобслейной и санной дороги по северо-западному склону Шац-Альпа в долину. В ближайшие дни состоится открытие, если, конечно, Фион не подстроит каверзу. Пациенты радостно ожидали той веселой суеты, которую здесь поднимут приехавшие снизу здоровые люди. Ожидали обычных спортивных праздников, состязаний, надеясь, вопреки запрету, побывать на них, потихоньку удрав от обязательного лежания. Появилось нечто новое, как узнал Ганс Кастерп. Вид спорта, изобретенный севером, при котором бегуны, стоя на лыжах, правили упряжкой лошадей. Уж это непременно надо посмотреть. Говорили и о Рождестве. Рождество. Нет, о нем Ганс Кастерп еще не думал. Легко ему было говорить и писать, что, следуя требованию врачей, он вынужден пробыть здесь всю зиму, но, как теперь оказывается, это означало, что он проведет здесь и Рождество, и в этой мысли было что-то пугающее, хотя бы уже потому, что, и не совсем, правда, потому, что он этот праздник еще ни разу не проводил на чужбине, а всегда только на родине, в кругу семьи, что ж. С Богом? Ничего не поделаешь. Он же не мальчик. Иохим с этим ведь тоже мирится и подчиняется без всякого нытья. Да и потом, где и в каких только условиях люди не встречали Рождество? Все же ему казалось, что говорить о праздновании Рождества до поста рановато, ведь осталось еще добрых полтора месяца. Но их во время разговоров в столовой как-то проглатывали и зачеркивали. Хотя Ганс Кастерп уже научился проделывать подобные фокусы, он еще не привык к столь размашистому стилю в обращении со временем, к какому привыкли более давние обитатели санатории. Такие этапы в прохождении года, как праздник Рождества, видимо, представлялись им трамплинами и трапециями, с которых можно было совершать вольтижировку через пустые отрезки времени. У всех у них был жар, усиленный обмен. Они жили повышенной и убыстренной телесной жизнью. Может быть, в конце концов, они потому и гнали время так быстро, да еще такими большими массами. Он не удивился бы, если бы оказалось, что для них и Рождество уже позади, и они уже говорят о встрече Нового года, о карнавале. Однако подобная несолидность и легкомыслие не допускались в Берговской столовой. Дальше Рождества они шли. Оно давало достаточно поводов для всяких. Все же пришло Рождество, два праздничных дня, если прибавить сочельник, то и три. Ганс Кастерп ждал их с некоторым страхом и сомнением, спрашивая себя, как они будут здесь отмечаться, а оказалось, самые обыкновенные дни, с утром, полднем и вечером, с неважной погодой, слегка таял, они так же, как другие, начались и кончились. Только внешне слегка приукрашенные и выделенные в течение положенного срока жили они в умах и сердцах людей и оставив после себя некоторый след иных, чем в будни впечатлений, отошли сначала в недавнее, а затем и в далекое прошлое. Итак, сочельник близился, он стоял на пороге, и на следующий день наступил. Правда, было время, когда до него оставалось еще 6 недель, и Ганс Кастерп удивлялся, как-то люди уже говорят о Рождестве, не скоро оно еще будет. Если подсчитать, то до него еще остался срок, который он первоначально предполагал прожить здесь, плюс 3 недели, проведенные в постели, и все-таки ему тогда представлялось, что это уйма времени, особенно первые 3 недели. А вот время, равное по счету, те же 6 недель, теперь казалось ничтожным, почти ничем. И сидевшие в столовой пациенты были правы, относясь к нему пренебрежительно. 6 недель — это даже меньше, чем в неделе дней. Но этот вопрос бледнел перед другим. Что же такое неделя? Небольшой кругооборот от понедельника до воскресенья, и потом опять, начиная с понедельника. Достаточно было непрерывно вопрошать о ценности и значении следующей, более мелкой единицы, чтобы понять, какой ничтожный результат дает сумма этих единиц, простое сложение. Ибо само это действие являлось вместе с тем и очень сильным сокращением, сжатием, сведением на нет складываемых величин. Чем были сутки, считая хотя бы с минут, когда садишься обедать, и до первого наступления той же минуты спустя 24 часа? Ничем. Хотя это были все же 24 часа. Чем был час? 1 час, проведенный, скажем, в шезлонге, на прогулке или за столом, занятия, которыми исчерпывались возможности провести эту единицу времени, опять-таки ничем. Но о сумме слагаемых, где каждое ничто, едва ли можно говорить всерьез. Вопрос еще осложнялся, если дело доходило до крайне малых величин, и те 60 секунд, помноженные на 7, которые проходили, когда человек держал во рту градусник, чтобы продолжить кривую своей температуру, были, напротив, весьма живучи и весомы, они расширялись прямо-таки до маленькой вечности, образовывали в высшей степени прочные пласты в призрачных порханиях большого времени. Праздник едва ли мог особенно нарушить распорядок жизни берговских обитателей. Уже за несколько дней у правой поперечной стены столовой, неподалеку от плохого русского стола, была водружена рослая елка, и ее аромат, иногда пробивавшийся сквозь запахи обильных явств, достигал сидевших за 7 столами пациентов, и тогда иные задумывались. Придя ужинать 24 декабря, все увидели, что елка пестро разукрашена. Золотой и серебряный дождь. Стеклянные шары, позолоченные шишки, маленькие яблочки в сеточках, всевозможные конфеты, разноцветные восковые свечи, которые горели весь ужин, еще после ужина. По слухам, и в комнатах лежачих больных горели елочки, у каждого своя. За последние дни по почте приходило множество посылок. Получили посылки из далекой родины на равнине, и двоюродные братья, все было очень аккуратно запаковано, и они в своих комнатах разбирали подарки. Там оказались принадлежности туалета, выбранные с большой тщательностью, галстуки, изящные изделия из кожи и никеля, праздничное печенье, орехи, яблоки, марципаны. Кузены растерянно созерцали эти припасы, спрашивая себя, когда же они все это съедят? Ганс Кастерп знал, что его посылку собирала Шалейн и купила подарки лишь после того, как деловито обсудила их с дядями. К подаркам было приложено письмо от Джемса Тинапеля в плотном конверте для частной корреспонденции, но написанное на машинке. Дядя от имени консула и своего лично слал поздравления с праздником и пожелания скорейшего выздоровления. Причем, руководствуясь чисто практической целесообразностью, чтобы не писать еще раз ввиду предстоящего окончания года, заодно поздравил его и с наступлением нового, так же, впрочем, сделал и сам Ганс Кастерп, поздравив консула Тинапеля с праздником Рождества, когда еще лежа в постели отправил ему рапорт о состоянии своего здоровья. Елка в столовой сияла. Потрескивала, благоухала и поддерживала в умах и сердцах присутствующих сознание праздничности этих минут. Все принарядились. Мужчины облеклись в парадные костюмы, женщины надели драгоценности, которые для них, может быть, выбирал любящий супруг там, в странах, на равнине. Клавдия Шоша тоже сменила принятый в высокогорных местностях шерстяной свитер на вечернее платье, которое было, однако, в несколько своеобразном национальном духе. Светлое, вышитое, с кушаком, оно напоминало русскую народную одежду или балканскую, вернее, это был болгарский стиль. Платье было осыпано золотыми блестками. Широкие складки придавали ее фигуре какую-то непривычную мягкую полноту, оно удивительно гармонировало с ее татарской физиономией, как выражался Сетембрини, особенно с ее глазами, которые он называл «волчьи огоньки в степи». За хорошим русским столом было особенно весело. Там хлопнула первая пробка от шампанского, но потом его пили почти за всеми столами. За столом кузенов шампанское заказала двоюродная бабушка для своей внучки и для Маруси, но угощала им и всех остальных. Меню было самое изысканное. В заключении подали ватрушки и конфеты, а после них еще кофе с ликерами. Время от времени загоралась ветка, ее кидались тушить, и начинался отчаянный визг и неумеренная паника. Сетембрини, одетый как обычно, в конце праздничного ужина подсел ненадолго со своей неизменной зубочисткой к столу кузенов, подразнил фрау Штёр, потом завел разговор о сыне плотника и учителе человечества, воображаемый день рождения, которого сегодня празднуют, а жил ли он на самом деле, неизвестно. Но то, что тогда родилось и начало свое непрерывное победное шествие, продолжающееся по сей день, — это идея ценности каждой отдельной души, а также идея равенства, словом, тогда родилась индивидуалистическая демократия. За это он и осушил бокал, который ему пододвинули. Фрау Штёр нашла его манеру говорить о таких вещах двусмысленной и бездушной. Она поднялась, несмотря на протесты, а так как все и без того уже переходили в гостиные, ее примеру последовали и другие. В этот вечер совместное пребывание обитателей санатории было осмысленным и оживленным, благодаря вручению подарков гофрату, который зашел на полчасика вместе с Кнутом и Мейлендонг. Церемония эта состоялась в гостиной с оптическими аппаратами. Русские, выступившие самостоятельно, поднесли что-то серебряное, огромную круглую тарелку с выгравированной посредине монограммой Беренса, вещь явная бесполезность, которая сразу же бросалась в глаза. На шезлонге, дар остальных пациентов, можно было, по крайней мере, лежать, хотя на нем не имелось еще ни одеяла, ни подушки, а всего лишь натянутый холст. Все же у шезлонга было передвижное изголовье. И Беренс, чтобы посмотреть, насколько он удобен, тут же улегся на него, зажав подмышкой ненужную тарелку, закрыл глаза и начал храпеть, как лесопилка, заявив, что он фарнир, охраняющий сокровища. Все ликовали. Очень смеялся этому представлению мадам Шоша, причем глаза ее сузились, а рот приоткрылся в точности, так, по крайней мере, казалось Гансу Кастерпу, как у пшибыслого хиппи, когда он смеялся. Сейчас же, после ухода шефа, все сели за карты. Русские пациенты удалились по своему обычаю в маленькую гостиную. Несколько человек окружили елку в столовой, они смотрели, как гаснут огарки в металлических гильзах подсвечников и лакомились сладостями, висевшими на ветвях. За столами, уже накрытыми для первого завтрака, сидели, подперев голову руками, некоторые больные, далеко друг от друга, в разных позах, молча замкнувшись в себе. Первый день Рождества был туманный и сырой. Берен заявил: «Мы сидим в тучах, туманов здесь наверху не бывает, но тучи или туман все равно ощущалась резкая сырость». Снег, лежавший на земле, начал таять, сделался пористым и липким, лицо и руки на открытом воздухе зябли мучительнее, чем солнечную морозную погоду. Праздничный день был отмечен тем, что вечером слушали музыку. Настоящий концерт с рядами стульев и печатными программами его устроила фирма «Бергов» для живущих здесь наверху. Это был вечер песни, который дала ожившая тут постоянно и зарабатывавшая свой хлеб уроками профессиональная певица с двумя медалями. Они висели у нее сбоку под декольте бального платья, но руки, худые, точно палки, и голос, типичный глухой голос, слишком ясно говорили о печальных причинах ее постоянного проживания в горах. Она пела «Везде с собой ношу я мою любовь». Пианист, аккомпанировавший ей, тоже был здешним жителем. Мадам Шоша сидела в первом ряду, однако, воспользовавшись антрактом, удалилась. И Ганс Кастерп с этой минуты мог со спокойной душой слушать музыку. Это была, несмотря ни на что, все же настоящая музыка, и во время исполнения следить за текстом песен, напечатанным в программках. Некоторое время с ним рядом сидел Сетембрини, но вскоре тоже исчез, сделав несколько едких и пластичных замечаний по поводу глухого бельканто местной певицы и насмешливо выразив свое удовольствие от того, что здесь сегодня вечером царит столь приятное и уютное единение душ. По правде сказать, Ганс Кастер почувствовал облегчение, когда ушли оба, и узкоглазая женщина, и педагог. Теперь он мог беспрепятственно отдать все свое внимание песням. «Как хорошо, — подумал он, — что во всем мире, даже в исключительных положениях, вероятно, даже в полярных экспедициях, люди занимаются музыкой». Второй день Рождества отличался от обычного воскресенья, от просто будничного дня только одним. Где-то в сознании жила мысль, что вот сегодня второй день праздника. А когда миновал и он, Рождество уже отошло в прошлое, или, вернее, опять стало далеким будущим, целый год отделял от него обитателя Бергофа до того, как оно вернется, опять, следуя круговороту времени, снова оставалось 12